Он знал, что марципан для него. В клюве птица Рух держала что-то сверкающее и аккуратно сгрузила это на ладонь Сюэли, вроде бы в обмен на марципан. Вроде бы ворон даже поклонился. С ощущением, что он в дурдоме, Сюэли повертел камень и со вздохом пошел назад на 27-й этаж. Он заподозрил, что это астроперит, украденный из экспозиции. Да, на витрине под этикеткой с химической формулой астроперита, конечно, ничего не было. «Заплатил. Широким жестом», — подумал Сюэли, осторожно пристраивая астроперит на место. Рядом, под формулой «Ферум-С2», тоже было пустое место. «Значит, просто перит тоже сперли. Припасли». Сюэли порадовался хотя бы, что подучил минералогию настолько, что, по крайней мере, опознал краденое. «Кажется, у них здесь происходит круговорот всего в природе», — размышлял Сюэли, возвращаясь к лифту. «Я даже не буду рассказывать вам историю Че Иня, который читал при свете светляков. Она совершенно неприлична», — сказал Сюэли своей русской группе в Институте Конфуция. «То есть сама история вполне пристойна», — спохватился он, глядя на девочек. «Я только имею в виду, что она сильно навязла в зубах. Че Инь, как образец прилежного студента, за несколько поколений совершенно измучил народ. Поэтому я сразу расскажу про способы ее обработки остроумными людьми в более поздние времена». Утром, вытряхивая из банки светляков, Че Инь сказал: «Только, пожалуйста, что именно я читал, пусть останется между нами».
«Сколько же здесь ошибок!» — поразились светляки, осветив как следует свиток с сочинениями Че Иня.
Когда закончился сезон светляков, Че Инь внезапно понял, что карьера ученого ему не светит. Дурачок Удалан набрал полный глиняный горшок отборнейших светляков. «Не просвечивает», — заметил он, и с тех пор не взлюбил Че Иня. Приторно-образцовое поведение иной раз раздражает. Люди ведь не железные. Всякий эталон усердного студента, почтительного сына и мудрого полководца бывал высмеян по много раз. Я даю вам 15 минут, и на растерзание вам Сунь Кан, Янь Шу, Куан Хэн, Су Цин, Сунь Цзин. Я полагаю, гуши об этих выдающихся людях уже очень давно проели вам плешь».
«Янь Шу — фрик, который повторно держал экзамен, потому что первый раз ему попалась знакомая тема», — зашептались ученики. «Так, чур, я пишу про него».
«Да, поделите персоналии, чтобы не все об одном. Если вам нужен иероглиф, которого вы не знаете, я разрешаю написать пинь-инь. Только не больше трех пинь-иней должно быть у вас в работе», — сказал Сюэли, сел за стол и тяжело задумался. Вчера он не вышел за едой, поленился сходить и за забытыми на общей кухне палочками и, доедая руками холодную лапшу, наткнулся в одной из последних папок на записки и Тимуры. То есть он, конечно, не знал, что это такое. Его внимание привлекло то, что в начале каждого листа, справа, лейтенант методично проставлял дату и место и делал пометку. «И Тимура Хитоси, подразделение Курама Тенгу Квантунской армии». Он сдернул с лица платок, глотнул воздуха и стал просматривать написанное, пытаясь настроить свой ум на предельное, расширенное понимание и поиск значений каждого иероглифа в объеме словаря императора Канси и моря слов. Тексты состояли из легенд, диалогов каких-то вполне безумных по ощущению персонажей, он даже не сразу понял, что это реальные люди, и бытовых сценок. Кусками шли протоколы совещаний штаба. В бумагах упоминался императорский театр теней, а в середине повторялось на нескольких страницах имя его деда — Ли Сяо Яо. Это означало, что он действительно взаимодействовал именно с Курама Тенгу.
«Ах, лучше бы он умер», — пробормотал Сюэли.
«Это уж надо так непонятно написать. Китайский, на котором говорят в аду». Хотя рассортировывать документы и оценивать их содержание у него до сих пор выходило, пора было признать, что адский извод китайского читать он на самом деле не может. Он всматривался в написанное до боли в глазах. Наконец отобрал листы с 16 по 20 января 1944 года, где в качестве места записи указан был поселок Ляньхуа, и вызвал звонком Саюри. Цунами-сан приплелась в кимоно с морскими огурцами, как определил это для себя Сюэли. Вся несчастная, с головной болью. К изумлению Саюри, ей сунули в нос бумаги. Судя по виду этих бумаг, на них ставили кружки с чаем и стряхивали пепел. Они были проштампованы печатью штаба 5-й армии.
«Сегодня господин полковник Кавасаки проявил великодушие. Он разрешил родственникам похоронить труп, который валяется здесь у нас около ворот. По этому поводу господин Аоки Харухико сложил хайку, которая непременно останется в веках».
С трудом подбирая слова, медленно перевела Саюри. Перевести само хайку она уже не смогла. Там было что-то про коршуна в восходящих потоках воздуха. «Я и без этого знал, что японцы — очень странные люди. Спасибо. Я узнал это достаточно давно, благодаря тебе», — ласково сказал Сюэли.